Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», где с интересным гостем мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня мы сидим в гостеприимном МХАТе, и у нас старый, добрый, замечательный гость. Это Армен Гаспарян, писатель, политолог. Армен, добрый день!
Приветствую!
Та тема, ради которой мы сегодня собрались, мне кажется, для наших уважаемых зрителей будет очень интересной. А именно десакрализация власти. Мы с тобой перед началом программы начали немножечко обмениваться мнением по этому вопросу. Поэтому давай начнем с самого главного. Что такое десакрализация власти?
Если совсем вот упрощенно говорить, да, это когда обществу необходимо внушить, что власти в принципе нет никакой. И от того, что она как можно быстрее уйдет, всем будет хорошо. Для того, чтобы общество в это поверило, нужно создать власти позицию, из которой каждый ход будет тебе только делать хуже. Вот что делают сейчас на нашем внутреннем контуре? У нас есть история, с одной стороны, иностранного агента ФБК. Навальный, господин блогер наш, сидящий в ВК-2 под Покровом.
Под Владимиром.
Под Владимиром, да, в Покрове. Есть ряд деятелей, объявленных на территории России в розыск международный. Они находятся все в Лондоне, в Литве, в Германии. Есть другая обслуга. Что они делают? Они устраивают любые акции абсолютно, неважно на какую тему. Если власть реагирует, и, например, там, присылается наряд ОМОНа, какой-нибудь автобус, да, они говорят, вот, власть нас боится, власть труслива, власть никчемна. Зачем нужна такая власть? Мы живем в 2021 году.
И такую власть надо снести.
Власть надо снести. Если власть не реагирует вообще, следует замена тезиса. Эта власть ни на что не способна, она не может даже увидеть недовольство собой среди гражданского общества. Зачем нужна такая власть? Мы живем в 2021 году, мы свободные люди.
Я бы еще добавил, и эта власть нас боится настолько, что даже боится прислать наряд полиции для прекращения какой-то акции.
То есть, что ты ни сделай, ты в любом случае попадаешь под перекрестный огонь. Почему перекрестный? Речь же не идет о тех медиаструктурах, которые находятся на территории Российской Федерации. Да? Потому что их можно, в принципе, помножить на ноль. Они особой погоды не делают. Все эти крики о том, что мы там самые слушаемые там радиостанции, мы там самые читаемые СМИ в интернете, это все, извините, для тех, кто не знает, как работает Гэллоп.
Я тоже немножко знаю, как работает Гэллоп. Ну, да. Занимался рекламой.
Да, поэтому здесь все понятно. Но есть еще фактор внешний, потому что все вот эти потоки информации, вот условно, Навальный, у него болит пятка, у него пропал аппетит, возможно, у него дизентерия, возможно, у него туберкулез, все, он при смерти. Здесь это никому не интересно. Если мы сейчас отъедем за 100 километров от Москвы, подавляющее большинство людей даже вообще не знает, кто это такой.
Да я думаю, честно говоря, наверное, и в Москве вы остановите прохожего, да, мы остановим прохожего, зададим ему вопрос, насколько ему интересна пятка Навального, наверное, редкий прохожий будет ей заинтересован.
Ну, если мы, конечно, не будем спрашивать в акватории там Останкино или ВГТРК, там, где можно встретить людей, которые этим занимаются профессионально. Но это все пойдет на внешний контур. И дело не про структуры BBG, да, это имеется в виду Радио Свобода, Настоящее время, реалии там разнообразные, Татарстан реалии, Сибирь реалии. Речь идет о том, что это будет через дипломатические структуры давление на российское руководство. Вы затравили подло главного оппозиционера страны. Вопрос, какое отношение господин Навальный имеет к оппозиции? Никакого, да, потому что что такое оппозиция? Это то, что мы вот все время пытаемся людям объяснить. Оппозиция – это не вопль, что мне не нравится абсолютно все. Оппозиция – это когда ты умеешь конструктивно предложить альтернативу.
Это законопроект.
Как минимум, да, ну, в идеале это плюс у тебя есть представление о том, как должна быть сформирована команда, которая это будет все реализовывать, и у тебя есть тактика и стратегия выполнение взятых на себя вот этих обязательств. Вот это классика оппозиции. Что мы имеем в нашей стране? У нас оппозиция не скрывает, что она работает на гранты демократических университетов и иностранных государств. Второе. Российская оппозиция не скрывает своего крайне негативного отношения к русскому народу, русской государственности, русской культуре. Потому что если с ними поговорить, выяснится, что народишко тут не тавос.
Причем все время и уже на протяжении многих столетий.
Ну, по-моему, с момента зарождения вообще Руси-матушки как таковой, там еще задолго до Московского царства. Третье. Оппозиция вот эта вот шумная, балаганная, она категорически не готова показать свою программу. Для этого, для того, чтобы им достучаться до населения страны, до электората, нужны механизмы доставки. В данном конкретном случае речь идет про УГ, умное голосование господина Навального. Вот обращаю внимание, да, бремя белого человека. Русские и все остальные народы великой страны бездарны, сами ничего не могут. Что говорит Навальный? Вы не можете сами выбрать человека, за которого вы должны голосовать. Вам хочется, да? Это сделаю я, Алексей Навальный. Зарегистрируйтесь у меня на сайте, и я вам смс-кой пришлю человека, за которого надо голосовать. Что это, как не бремя белого человека? Вот в самом, что ни на есть, чистом виде. Но они просто не понимают этого.
Нет, я согласен, что это технология манипуляции. Армен, но я все-таки хотел еще раз тебя вернуть от этих, безусловно, интересных вопросов к не менее интересной проблематике того, что делают сегодняшние оставшиеся, пока оставшиеся на свободе, потому что они очень сильно пытаются, мне кажется, последовать за своим руководителем, соратники, подельники Навального. Вот, например, Любовь Соболь. Вот какие технологии, какие манипуляции она своим поведением сейчас с твоей точки зрения пытается использовать?
Вот берем классического типажа юриста ФБК, иностранный агент Люба Соболь, ее поведение в суде. Во-первых, это попытка дискредитации судебной системы как таковой. Да, государство базируется в том числе на праве. Но это, наверное, очевидные вещи. Да? Как делает Соболь? Вот мало просто кто обратил внимание, насколько это технологично выверено. Она говорит, я за Конституцию. Покажите мне человека, который будет против таких слов. По Конституции я имею право требовать этого, этого, этого. Отличная картинка, да? И если вам сказать, что вы там пытаетесь каким-то образом бороться с Соболь, то вы что? Вы боретесь с людьми, которые живут и хотят жить по Конституции? Представляете, как на Западе все подпрыгивают от этого, что Конституция – это базовая догма.
Красивый заголовок для западной газеты.
Правильно, а суть-то явление в другом, что Соболь после этого через запятую произносит еще какие-то слова, но их нету в новостях. Вот я специально сегодня смотрел CNN. В чем суть? Соболь говорит, по Конституции я имею право это, это, а вы, кричит Соболь, приняли поправки в Конституцию, и я их не признаю.
Ну, то есть, как говорится, и ради Бога.
Правильно. Только это история про то, что это ее собственный выбор. Она не уходит в медиапространство, а в медиапространство уходит, что путинская правовая система давит человека, который вышел на защиту Конституции.
Но это больше, мне кажется, похоже на информационную провокацию, потому что в самом начале нашей беседы ты сказал, что смысл этой технологии, если я тебя правильно понял, что государство ставится в ситуацию, когда любой ход, он неудачен, и он будет показываться с негативной точки зрения.
Конечно.
Вот как нужно действовать в ситуации Соболь?
А ситуацию Соболь мы запустили, как и вообще всю ситуацию с иностранным агентом ФБК.
Армен, я вот что хотел сказать. Ну, может быть, такой промежуточный итог. Десакрализация – это выставление власти в каком-то дурном свете, скажем так, да, глупом, смешном, создание иллюзии ее ненужности и подведение человека к мысли, внедрение этой мысли ему о том, что власть надо снести. Что будет дальше, не так важно. Да? Вот сама это в основном эмоция. Способ ее осуществления, ее творение – это некая технология, о которой мы сейчас говорили. Но мне кажется, что многие из наших зрителей хотят задать тебе вот какой вопрос. А сама власть не занимается десакрализацией власти? Вот, пожалуйста, последний пример. Губернатор от известной области приходит к нему домой случайно проходившие мимо следователи, а у него там 500 миллионов. Вот что здесь сказать?
Занимается. Но мы же можем вспомнить классиков. «Разбудите меня через 100 лет», и ответ будет понятно какой. А это происходит потому, что власть лишена оппозиции. Ни одна власть не может существовать без серьезной, вдумчивой, интеллектуальной и качественной критики.
Здоровой оппозиции.
Естественно, да, но я не беру клоунов из числа иностранных агентов ФБК, которые до сих пор не могут прочитать в интернете, что составляет из себя инкубационный период при туберкулезе, когда вот они орут там, что у Навального все, вот он заболел и вся зона болеет. Просто прочли бы сначала. Нет, я говорю про качественную и умную оппозицию.
Хорошо. Дорогие друзья, на этом первая часть нашей программы по-стариковски подходит к концу, и мы переходим ко второй, где наш уважаемый гость ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, продолжаем очередной выпуск программы по-стариковски. Сегодня у нас в гостях Армен Гаспарян, писатель, политолог. Говорим о десакрализации власти. И сейчас у нас блиц-вопросы, 5 вопросов, 5 ответов. Скажи, пожалуйста, вот технологии десакрализации мы сегодня так кратенько обсудили. А есть ли технологии сакрализации власти? То есть в обратную сторону?
Есть. 22 июня 41 года. День, когда все внутренние противоречия, многочисленные в советском обществе, стали не важны и не нужны. Потому что под ударом была Родина. Родина. Это же не высокие слова, а у каждого это свое. Да, родимый дом, погост, березка в поле. Вот многочисленные все противоречия, которые существовали с там, 20-х, 30-х годов, они все стали неважны. Вот это сакрализация власти. И главный итог сакрализации власти – это слова Сталина 9 мая 1945 года. Мы, кстати, именно на этой сакрализации власти проехали потом 45 лет. Благополучно. После чего изничтожили абсолютно все, что оставалось
делом. В этом смысле воссоединение Крыма и России мы можем
считать? Это сакральный смысл, конечно. Конечно. Я даже больше скажу. Помощь людям, русским людям на Донбассе, это тоже сакрализация государства как такового. Потому что нация в политическом значении этого слова сплачивается. Другой вопрос, что мы разучились видеть хорошие поводы для этого. Вот проведение чемпионата мира по футболу – это во многом, да, сплачивание людей. Победа хоккеистов на Олимпиаде, многие другие вещи. Просто для нас, у нас ведь сложная очень история.
Какие еще есть способы десакрализации власти, которые можно было бы вот сейчас, как говорится, из информационного потока вынуть и показать людям, чтобы они поняли, что это технология?
Вакцина против коронавируса «Спутник Ви». Посмотрите, она стартовала антикампания. Да? Это настойка боярышника, это бурда какая-то, чернила, вообще ничто. И вот это шло несколько месяцев, а потом сквозь зубы вынуждены были признать, что все-таки это пока самая эффективная вакцина. Но мы вам не дадим разрешения на ее использование в Европейском Союзе. А Европе параллельно говорит: послушайте, ну вы что, вы искренне верите, что в стране тотального ГУЛАГа могут какую-то вакцину придумать? А дальше вот это все ретранслируется уже сюда. Самое это интересное, что ретранслируется с людьми, которые привиты этим самым спутником ВИ. Но их это не смущает. Об этом же можно не говорить.
Ну, конечно, можно не говорить.
А вот это вот бесконечное, безостановочное, эта вакцина неправильная. А второй этап, а зачем вы ее даете странам ближнего зарубежья? Не надо давать. И так далее. Да? Вот спутник ВИ очень яркая история. Возня, которую у нас устроили вокруг Евровидения.
А вот это интересно.
Мало просто кто знает. У нас, оказывается, в конкурсе участвовало только трое исполнителей. То есть это безальтернативный выбор Манижа. Значит, 142 миллиона...
Все те же на Маниже, да?
142 миллиона населения нашей страны, даже больше. Да? Вы хотите сказать, что у нас нету певцов? Вообще? То есть три человека? Ну, понятно, что вы избираете Маниже, да? Вам надо показать борца за ценности ЛГБТ в преддверии Запада.
А кому вам?
Вот вам тем, кому? Тем людям, которые за этим стоят.
Я а почему знаю, за этим не это. Стоит государство? Он же государство представляет.
У нас государство решило, что если они приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, то дальше можно, как в сказке, сядь на пенек, съешь пирожок, и больше тебя ничего не волнует и не парит. А то, что этот механизм надо постоянно отслеживать, подкручивать, подвинчивать, осуществлять косметический ремонт, это неинтересно. В результате, теперь, когда возникают у сенаторов вопросы к этой исполнительнице, начинается Путин, Бортников, там кто-то еще затравили, значит, певицу гениальную, которая выйдет и победит. Куда она выйдет? И что она победит? Ребят, вы кому это рассказываете? Вы не знаете, что на Евровидении консолидировано голосование всегда против России, три балтийские страны, Грузия и Украина?
Армен, мне кажется, что, вы уж простите, никто там голоса эти не считает. Я не очень верю в эти конкурсы с таким политическим подтекстом, где все время выигрывают те, кто в этот момент политически
правил. Тем более. Но нам-то рассказ о том, что у него есть шансы поехать и победить.
Главный вопрос, который не тебе, да, а тем, кто выбрал эту, в кавычках, чудесную певицу, а вообще нам надо участвовать в этом конкурсе? Но ответа мы сейчас с тобой, наверное, не дадим. А вот вопрос, который я тебе хотел задать, следующий. Мы поговорили о технологии десакрализации российской власти. Скажи, пожалуйста, а на Западе десакрализация власти идет, присутствует?
В ряде стран, конечно. Но последний... такой яркий очень пример, это с референдумом о независимости Каталонии.
А кто кого тут десакрализировал или пытался?
Ну, некоторые пытались сделать вид, что проблема появилась только сейчас, хотя и 100 лет, в обед. А? И, соответственно, пытались каталонские сепаратисты десакрализировать всю власть, которая есть вообще в Испании.
Получилось?
Нет. Потому что вмешались в нужный момент. Но в нашем случае этого не будет. В нашем случае будет обратная история. Как раз все усилия по десакрализации власти будут усилены дополнительно со стороны международного сообщества. Потому что Испания – это часть себя.
Ну, понятно, они против себя не борются, и поэтому как-то вовремя
купировали. Даже вот последние события в Польше, в прошлом году были президентские выборы, и у них это совпало с могучим недовольством части общества законом об абортах. Но, извините, стоило только получить окрик из города Брюсселя, и все, и больше в медиапространстве этой темы нету. Активистов куда-то убрали, бегайте там по тюремным дворикам, это вообще никому не мешает.
Закон остался?
Конечно. А куда он денется?
Ну, просто бывает, по окрику из Брюсселя закон отменяют, а бывает, закон оставляют в покое.
Ну, нужные современному, западному, цивилизованному обществу законы, конечно, никуда не деваются. Хорошо. Это же не наш пандемониум.
Армен, а следующий вопрос. Программу, которую мы с тобой писали, ну, примерно полгода назад... Наверное, даже чуть побольше.
Больше,
да?
В августе.
Да, в августе 2020 года. Называлась, условно, новинки оранжевых технологий. Мы тогда все это разбирали, эти новинки, на примере того, что происходило тогда в Беларуси. Прошло 7 месяцев. Армен, ты следишь за новинками моды в этом спектре. Скажи, пожалуйста, что новенького среди оранжевых технологий?
TikTok, который вообще никто не принимал во внимание. Но он просто... Все слышали, что есть какая-то такая соцсеть, где-то она там популярна, и Соединенные Штаты вроде как борются с этим TikTok.
И вроде как покупают.
А в результате выяснилось, что TikTok был двигателем Гульфик революции 23 января, 31 января. Плюс появился Clubhouse. Это голосовой такой...
Ты там присутствуешь?
Я зашел. честно могу сказать, меня попросили там зарегистрироваться, мне прислали активационную ссылку.
Мне тоже прислали, но у меня нет айфона.
А, ну, еще, видимо, не
сделали. Я пролетарский писатель, поэтому Клабхаус не для меня.
Я просто яблочник сам по себе. Я зашел, я честно могу сказать, я зашел в несколько, вот как они там называются, rooms, комнаты, и послушал. Ну, вы меня, конечно, извините, но это поток сознания не очень интеллектуально насыщенных людей. Но, тем не менее, эта площадка сейчас очень популярна. Если мы там не присутствуем, это означает, что поле будет отдано неприятелю. Как было с Телеграмом? Ведь изначально, когда он только появился, да, и там стали появляться первые Телеграм-каналы, я это хорошо помню, все эти разговоры, да зачем это надо?
Вы в Твиттере. Да, кстати, дорогие друзья, подпишитесь, пожалуйста, на Телеграм-канал Армена Гаспаряна и будьте любезны, на мой тоже подпишитесь.
Вы в Твиттере, вот там надо было. А потом несколько человек достаточно громко сказало власти: послушайте, но не бывает ничейного оружия. Медиасфера – это не то поле для смелых экспериментов. Туда надо прийти. Туда в результате пришли все и испортили жизнь всему оппозиционному движу. Потому что одно же дело, когда ты сидел там как король на именинах, да, а совсем другое дело, когда пришел отряд хорошо подготовленных людей.
И началась конкуренция.
А конкуренция для них это как ножом по сердцу. Потому что в интеллектуальных беседах, ну, никто из сотрудников ФБК не выйдет против Николая Старикова. Потому что не о чем говорить будет. Что Николай Стариков будет смотреть и говорить: ну, деточка, куда ты? Ну, матчасть подучи хоть чуть-чуть, букварь сначала прочти, потом придем и поговорим на дебатах. Да? И вот когда вот этот весь спектр людей пришел в Телеграм, Телеграм перестал быть интересным. Они попытались Телеграмом решить вопрос в Беларуси, но сейчас Александр Григорьевич Лукашенко посмотрел, плюс мы кое-что подсказали, я не буду скрывать белорусским коллегам, они сейчас массово начинают приходить в Телеграм и начинают создавать там им конкуренцию. И тут же у Next обвал по подписчикам. Там 500 000, как корова языком слезала. Это же тоже все объяснимо технологично. Просто мы никак не можем понять, что против страны идет война. Война самая настоящая. Вы можете назвать это там холодная война 2.0.
Ментальная война. Сейчас много тем. Армен, я все-таки остановлю тебя, потому что тема войны достойна того, чтобы записать отдельную передачу. И надеюсь, уважаемые зрители на меня за это не обидятся. Последний вопрос блица, который я хотел тебе задать. Вот есть технология десакрализации. Есть люди, которые этим занимаются. Есть профессионалы, есть плохие профессионалы, есть иностранные агенты, есть подающие мячик, есть раскручивающие это, есть западные СМИ. Это достаточно большая система. Мы взяли несколько случаев, но существует ли какой-то универсальный способ борьбы с этим? Потому что мне кажется, что можно в двух словах ответить на этот вопрос. Вот если ты согласен с этим. Мой ответ, который я тебе предлагаю, звучит так. Прекратить потакать.
Да, соглашусь, но поставлю запятую. Прекратить потакать. И вспомнить про национальную гордость. Потому что мы очень часто забываем о ней. И отсюда значительная часть проблем. У нас же это исторически. Мы же должны думать, что там скажет старая дура, княгиня какая-нибудь. Дальше вам скажет просвещенный Запад. А скажите мне, а вот вы можете назвать примеры, когда вам вот этот взгляд со стороны там княгини какой-то, да, или же там просвещенной Европы приносил хотя бы интеллектуальные дивиденды? Ну, или там, про финансовые, там, территориальные, государственные, я молчу. Хотя бы интеллектуальные. Кто-нибудь может это назвать?
Я предлагаю прекрасную идею, на мой взгляд. Если нас кто-то хлопает по плечу, пусть к этому нам еще территории предлагает. То есть вот похлопал по плечу, говоришь: слушай, русские вы, вот молодцы, уважаю вас. Забирайте Украину. Вот как-то так. Чтобы одно вытекало из другого. Чтобы не хлопали по плечу, а в этот момент другой рукой не вытаскивали наши территории, наше влияние, наше золото, которое дважды при крушении нашей страны исчезло в неизвестном направлении. Вот давайте так. Хлопайте по плечу. Как говорится, территории, влияние, деньги на бочку. Будем такими прагматиками.
Ну, хорошо? Я же почему говорю, гордость, национальная гордость должна вернуться. Тогда все будет хорошо.
Хорошо, дорогие друзья, на этом вторая часть нашей программы «Блиц» заканчивается, и мы переходим к третьей, где Армен Гаспарян ответит на вопрос, который прислали вам. Дорогие друзья, мы продолжаем очередной выпуск программы «По-стариковски». Находимся мы в гостеприимном фойе МХАТа. У нас в гостях Армен Гаспарян, писатель. И, конечно, вопрос, который хочется задать, Армен, он напрашивается из обстановки, из писательского труда. Скажи, пожалуйста, какие книги ты за последнее время читал, что произвело на тебя большое впечатление?
Не так давно у нас в Москве была выставка, ярмарка интеллектуальной литературы.
Я знаю, ты ходишь туда затариваться.
Ну, раньше я ходил. Раньше я подгонял машину и ее загружал. Вот, но сейчас такого нету уже, к сожалению, к огромному. Мы там просто презентовали учебник истории, который одобрило государство. Вот я в этом учебнике написал раздел с 99 по 2016 год.
Ого.
В сентябре должен уже быть, соответственно, в российских
средних
школах.
Это вот тот самый... Единый учебник истории, но или все-таки опять не единый?
Это опять не единый, но это правильный учебник истории. Это учебник русской гордости.
Армен, скажи, пожалуйста, как его могут распознать? Как его увидеть в магазине, на книжной полке, в рюкзаке своего сына?
Авторский коллектив известен вот конкретно там...
Нет, во-первых, название учебника. Как он называется?
Это называется «Учебник истории», 10-й
учебник
класс.
Истории, 10-11 класс. Да. Так, это первое.
Среди авторов доктора исторических наук Шубин, Мягков, Гакуев. Я единственный там... так.
А кто на обложке? Может быть, по картинке тоже можно запомнить.
Ну, обложка какая может быть у нас? «Ликующие солдаты» и «Красная площадь». Какая может быть обложка для учебника 10-го?
Итак, Шубин, Мягков, Гаспарян, «Ликующие солдаты», «История России», 10-11 класс.
Сейчас мы ждем выхода этого учебника, я тебе принесу.
Ну, чтобы можно было, дорогие друзья, показать вот так обложку, чтобы вы не ошиблись.
У меня просто его нету еще. Его ни у кого нет. Есть только нулевой тираж. Его показывали на презентации. Вот. Я купил себе несколько книжных новинок. Во-первых, я купил себе биографию Владимира Митрофановича Пуришкевича. Известного политика, лидера националистов эпохи вот той еще Государственной Думы российской.
Участника убийства Распутина.
Много чего участника белого движения, офицера эпохи Великой войны. И я вот читаю отзывы, как вот Пуришкевич описывал некие настроения в Бессарабе, откуда он выходец. Вот у меня ощущение, что я читаю просто про день сегодняшний. Вот ничего за 100 лет не поменялось. Вот это... Такая ядовитая натура Пуришкевича, как про него кто-то сказал, что он в любой котелок с кашей норовит плюнуть. Но вот я клянусь, я читаю, вот думаю, господи, это вот сейчас, если вот выйти на молдавское телевидение прочитать, они все решат, что это про нынешний состав их парламента и правительства. Потрясающе. И вторую книжку я приобрел... Это воспоминания русского эмигранта, участника Первой мировой гражданской войны, который... в годы Великой Отечественной войны воевал в составе 250-й испанской голубой дивизии. Он пришел, он думал, что он будет бороться с большевиками.
То есть русский оказался в испанской дивизии?
Да. Голубой, да? Ну, он до этого воевал еще в армии Франко, естественно, в годы гражданской войны в Испании. И вот на страницах этого дневника вот все вот это вот полное опустошение человека. Что он чужой на этой войне. Его не принимают ни те, ни эти. В результате он там пробыл совсем недолго и уехал обратно в Испанию.
На сторону Красной Армии не перешел?
Нет. Нет, ну такие люди не переходили. Надо честно сказать, да, процент все-таки людей, прошедших всю страду белого движения, бывших в Галлиполи, которые сделали для себя вот этот вот выбор, что они там будут в составе вермахта там зондерфюрером или будут воевать, там среди них... мизерный процент потом вообще пошел на сотрудничество. В основном на сотрудничество шли другие.
Да, потом они сотрудничали после немцев с американцами.
Ну, а как?
И так далее.
А как? Они боролись с богоборческой властью. Разница просто между теми, кто был тогда, и теми, кто есть сейчас, у тех была идеология и были принципы. Они понимали, что они делают, а эти лишены абсолютно всего. Они работают просто за деньги. Завтра им предложат, они будут все анархосиндикалистами условно.
Армен, вот как финальную точку нашей программы я позволю не согласиться с тем, что ты сказал. Объясню почему. Те деятели белого движения, которые, безусловно, воевали искренне за благо России, как и красные, ушли в эмиграцию, дальше сотрудничали хоть с чертом, чтобы вернуться в Россию, свергнуть тех, кого они ненавидели. Пошли на сотрудничество с нацистами, вот с испанцами тот пример, который ты привел. Дальше потерпели поражение вместе с нацистами, кое-кто спасся, сотрудничали с американцами. Они, мне кажется, потеряли ту линию, после которой они превратились из идейных борцов за Россию в идейных борцов против России. А вот те, кто сегодня сотрудничает с американцами, я не хочу их никак оправдывать, они-то как раз понимают, что они делают. И они делают это абсолютно сознательно, что как раз с моей стороны гарантирует полное отсутствие уважения к их деятельности. Они прекрасно понимают, что они делают. А вот те, кто боролся, потерял себя, потерял родину, потерял ориентиры, вот мне кажется, это тема для целой отдельной передачи.
Ну да, ее можно так и назвать. Ненависть. По-моему, у Николая Старикова была такая книга.
«Ненависть. Хроники русофобии». Дорогие друзья, ну, на этом очередной выпуск программы «По-стариковски» заканчивается. Армен, большое спасибо за интереснейшую беседу и многоточие. Мы уже договорились о следующей программе.
Согласен.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.